петербургский автограф.
Микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Дорогие радиослушатели, некоторое время назад мы посвятили нашу программу «Петербургский автограф» творчеству и политическим взглядам Александра Александровича Блока. И сегодня мы хотим продолжить разговор. Тема оказалась интересной, многогранной. Мы ее адресовали в помощь учителю. И очень рады обратной реакции. Сегодня у нас в студии доктор филологических наук, профессор, один из ведущих специалистов Юрий Константинович Руденко, который предлагает разговор конкретизировать, расширить. И надеемся вместе, что нам удастся заинтересовать творчеством Блока многих наших радиослушателей.
Книга поколений.
Я хочу обратиться непосредственно к документам. В вечернем выпуске газеты «Петроградское эхо» 18 января 1918 года. Это еще до того, как он писал «12 эскифы». Он отвечал на анкету с вопросом, может ли интеллигенция работать с большевиками. Конечно, анкета была инициирована самими большевиками. Большевики чрезвычайно в это время нуждались в том, чтобы залучить каких-то авторитетных русских интеллигентов на свою сторону. Блок ответил положительно, я сейчас буду конкретно говорить об этом, но рядом с Блоком были Бехтерев, рядом с Блоком был Тимирязев. Это всемирно известные имена, да и Блок был именем, наиболее выдающимся поэтическим именем его времени, этого времени. Так что эти ответы Блока и других интеллигентов были восприняты в штыки массой русской тогдашней интеллигенции. Вот как он отвечал на этот вопрос. Этой теме я посвящу на днях ряд фельетонов под заглавием «Россия и интеллигенция».
Это значит, именно реакция его на анкету, да?
Да, это ответ на анкету. «Я политически безграмотен», он прямо говорит об этом, «и не берусь судить о тактике соглашения между интеллигенцией и большевиками». О тактике соглашения. «Но по внутреннему побуждению это будет соглашение музыкальное». Вот так. Блоковские слова надо уметь воспринимать в блоковских смыслах. Вот мы услышали, что это за музыкальное соглашение с большевиками. Как это понимать? Да никак мы не можем этого понимать. Мы должны вникнуть в блоковское понимание того, что такое музыка, потому что он имеет в виду музыку как некий космический, энергетический процесс, который движет историей, человечеством, обществом и так далее. Дальше он пишет: «Вне зависимости от личности у интеллигенции звучит та же музыка, что и у большевиков». Опять мы знаем, что такое большевики, потому что мы знаем эту фактическую историю. Мы знаем, что такое была тогдашняя интеллигенция персонально. Но для Блока это собирательное понятие. Вот в его высказывании. Интеллигенция – это вся совокупность, так сказать, слоя. И большевики – это некое монолитное нечто в его понимании. нам непонятно ни то, ни другое в их конкретных блоковских значениях. Дальше. Интеллигенция всегда была революционна. Это ведь заявление общего порядка. Оно совершенно категорично.
Не яблоко, не груша, а фрукт вообще.
Да, вообще интеллигенция. И вообще революционно. Что за этим стоит? Декреты большевиков, а это уже декреты те, которые Ленин подписывал, это символы интеллигенции. Значит, что Блок слышит слова декретов. Он не знает и не может знать, а с другой стороны и не хочет знать. Он не догадывается о том, что это надо бы знать. Что за этим стоял? Что, скажем, ленинские декреты о земле украдены у эсеров, потому что это было выгодно с тактической точки зрения только и всего. Декрет о мире украден у Николая II. Извините, это его позиция политическая, международная, глобалистская позиция Николая II, его политики внешней. Но о мире надо прекратить войну с Германией. Но это Германия приказала главарям большевиков прекращать войну. И они слушались. Брошенные лозунги, требующие разработки. То есть декреты – это по блоку лозунги. Их надо разработать, то есть надо конкретизировать, надо работать над тем, чтобы это все стало жизнью. Дальше. Брошенные лозунги, требующие разработки. Земля Божия. Он ставит отточие. Большевики не произносят слово «Божие». Они больше чертыхаются. Но ведь из песни слова не выкинешь. Вот для Блока как бы безразлично. Большевики чертыхаются по поводу Бога. Но земля Божия – это народное представление. Для Блока она Божия. Для большевиков чертыхаются. Но ничего. Лозунги-то правильные, революционные. И дальше. Озлобление интеллигенции против большевиков на поверхности. То есть оно как бы внешнее, оно ситуативно спровоцированное, а на самом деле оно не глубинное. Оно, кажется, уже проходит. Вот Блоку 18 января 18 года кажется, что уже озлобление интеллигенции проходит. Что вот завтра оно уже ослабнет, а послезавтра его совсем не будет. Что интеллигенция прямо согласится с большевиками. Человек думает иначе, чем высказывается. Он извиняет интеллигенцию. Она еще не понимает сама себя и большевиков. Вот. А я думаю, что они поймут скоро. Наступает примиренность. Примиренность музыкальная. Опять это слово музыкальное. Что же стоит за этой музыкой? Тут важно, что как раз в это же время Блок публикует свой доклад 19 января, буквально на следующий день, в знамени труда, интеллигенции и революции. И там он в развернутом виде рассматривает эту самую проблему. Для него, оказывается, революция – это некоторая подспудная стихия самой жизни, причем жизни в самом глубинном, в самом универсальном смысле этого слова, в жизни человечества, в жизни обществ, в жизни отдельных людей, которые могут быть так или сяк ориентированы в этой всеобщей жизни. Но вот это живительная стихия самой текущей действительности. Это не конкретно фактически осуществляющаяся история, а это некое подспудное ее течение, на котором конкретная история вспухает пузырями. Вот пузыри могут быть разными, а конкретная история – это есть музыка, которую дано слышать по Блоку с одной стороны, тем, кто ее умеет слышать, для него это эпохи, эры, как он говорит. Они умеют слышать те, кто делает из эры цивилизации. Вот цивилизация – это уже размен золотого слитка истории как музыки на то, что потребительствует. А потребительство – это вовсе не музыкальная стихия уже. И вот поэзия по Блоку – это как раз поэт, это орган вот той музыки, подспудной музыки жизни, музыки истории, которую только он может слышать, и он ее голос, он ее орган, он выражает эту музыку. Он как бы озвучивает ее, потому что она подспудно звучит, она сама по себе не слышна. Ее должен услышать тот, кто способен, и превратить в звучание. Вот, в сущности, блоковское отношение к этому. Он заканчивает, скажем, этот свой доклад опубликованный, он заканчивает замечательным пафосом. Он говорит: «Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный циклон». Мы-то сейчас знаем, что этот циклон был заговором, что эти революции были не революциями, а государственными переворотами. Но если посмотреть с точки зрения, так сказать, с птичьего полета, с которого Блок слышал все это, ведь если это просто государственный переворот, то почему произошли такие глобальные, такие необратимые социальные сдвиги в результате? Ведь Россия дореволюционная сломана была полностью и бесповоротно. Прошло 70 лет, и уже советская Россия, которая возродила под другими лозунгами, под другим именем феномен империи российской, она тоже была сломана. И тоже была сломана диверсионным образом. И мы сейчас живем на обломках, вторичных обломках этой самой России. Так вот, это все не так просто. Блок гораздо глубже и в этом смысле более истинно чувствовал мировые процессы. Он говорил о том, что мир меняется, Европа умирает, весь мир цивилизованный умирает. Что эти вихри, они идут, они вызваны подспудным движением, а все, что идет на поверхности, это можно понимать так или сяк, к этому можно относиться так или сяк, и так далее. Вот это он пишет дальше. Значит, рубили тот сук, на котором сидели. Жалкое положение. Со всем сладострастием ехидства подкладывали в кучу оцаревших под снегами и дождями коряк сухие полешки, стружки, щепочки. А когда пламя вдруг вспыхнуло и взвелось до неба, как знамя, это очень важно, вспомним знамя в финале 12, как знамя, бегать кругом и кричать: «Ах, ах, горим!» Дальше он пишет: «Я думаю, что не только право, но и обязанность поэтов состоит в том, чтобы быть нетактичными, слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух». И в самом финале: «За душевностью кровь. Душа кровь притягивает. Бороться с ужасами может лишь дух». Вот душевность и кровавость событийная – это все результат того, что не слышится подспудно. бороться против этого может только дух. К чему загораживать душевностью пути к духовности? Прекрасное и без того трудно. А дух есть музыка. Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки, он отсылает к Фенону платоновскому, всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию. Революцию он берет с большим. Это он призывает не Октябрьскую революцию слушать. Вот это самое главное. Это мы подставляем историческую реальность под значение блоковских слов. А у них совсем другие значения. Он призывал слушать вот ту революцию духа, который требует обновления, который уже взорвал
цивилизацию,
старую,
да.
Действительно. Он взорвал весь XIX век, все его наследие. И для Блока это совершенно очевидно. Поэтому для него не может быть вопроса вернуться, сожалеть, не сожалеть. Мы сгорим, туда нам и дорога. Все, что может, поддается разрушению, оно и должно быть, оно не настоящее. Где-то в другом месте он тогда же скажет, что если Кремль разрушается, значит, это не Кремль. Если собор разрушается, это не собор. Если царь падает, это не царь. Все подлинное в огне возрождается, преображается. А все неподлинное уходит. Ну так туда ему следовательно и дорога. Вот блоковский максимализм мировоззренческий, который питал его приятие этой стихии революции. Причем не революции, как событийного течения тогдашних событий. Он прозревал за этим нечто гораздо более всемирное, гораздо более космичное, гораздо более закономерно важное. И думаю, что к 21-му году он уже понял, что действительность уже растеклась другими ручейками, что это не тот поток, который он приветствовал. Ему казалось, что события 17-го, 18-го, 19-го годов, что это все временное, из которого вырастет новое единство, синтетическое единство духовного братства обновленных людей. Но коль скоро это перестало осуществляться, коль скоро реальность стала проявлять себя в своих бытовых, сломанных проявлениях, так для Блока это уже перестало быть тем, чем оно должно было бы быть. Я думаю, что в этом все дело.
Автограф на Невских берегах.
Вот давайте теперь конкретно...
Вернемся, да, к его поэзии.
Да, вернемся к его поэзии и более подробно поговорим о поэме «12» и о стихотворении «Скифы». Это последние произведения, которые заставляют нас сегодня именно по-новому взглянуть и на творчество Блока, и на личность Блока.
Ну, о поэзии нужно говорить уже, вникая в ее, собственно, поэтический строй. 12 – это символическое число. Это число апостолов Христа. Для Блока мотив 12 реализуется в его поэме как 12-частное поэтическое произведение. Там действительно 12 глав. Дальше. Блок совершенно отказывается в этой поэме от традиции русской силабатоники. Это исключительно акцентный стих. Причем разномерный, разноакцентный. И у него сквозь весь текст проходят одни и те же мотивы. И вот мы сейчас только говорили о том, как в публицистике он это формулирует. А теперь мы видим, как это на самом деле проявляется в его поэзии. «Черный вечер». Черный – это цвет. Известный чей. «Белый снег». Контраст. «Ветер, ветер». На ногах не стоит человек. «Ветер, ветер» на всем Божьем свете. Вот замечательно. Мотив ветра задействован. Мотив белизны задействован. А ветер – это есть непосредственное физическое проявление того, что движет и движется. Дальше. Тут же, в первой же главочке, возникает мотив учредительного собрания. Полощется на ветру лозунг, протянутый с одной стороны улицы на другую. Вся власть учредительному собранию. А между тем поэма писалась и опубликована как раз тогда, когда учредительное собрание было разогнано. И для Блока это очень важно. Учредительное собрание – это замещение царя, царской власти. Кого оно может представлять? А дальше он конкретизирует человека. У него появляется писатель, товарищ, барыня в каракуле, проститутка, которая не названа по имени. Один бродяга, да свищет ветер, черная злоба, святая злоба. Отождествляются мотивы черноты, то есть того, что затмевает свет. Это вихрь реальных, конкретных, революционных, мятежных событий. Оказывается, что подспудно этот вихрь является исторически взрывающим то, что должно быть взорвано. Потом вот этот белый снег – это ведь мотив, реминисцентно отсылающий к Евангелию, преображению Господню. Лицо его воссияло, как солнце, а одежды заблистали белизной, как снег. Дальше. Во второй главке появляется 12 человек. Гуляет ветер, порхает снег, идут 12 человек. Теперь в этой же главке выясняется, кто такие эти 12. Оказывается, это разбойнички, это уголовники. Самое замечательное, что это блоковское отождествление большевистской гвардии реально. И уголовников поэтических он не то что не замечает, для него это как-то само собой разумеется, что те, кто сейчас совершает эти самые большевистские действия, это уголовники и ничто другое. А для большевиков это было непонятно. Для них важно было, что голос Блока как бы их оправдывает. Ничего он никого не оправдывает. Дальше он говорит о том, Катька и Петька – убийца, любовник Катьки и убийца ее, и Катька – продажная девка. И после того, как они ее убили, опять идут 12 за плечами ружьеца. Лишь у бедного убийцы не видать совсем лица. Что, товарищ, ты не весел? Что, дружок, оторопел? Что, Петруха, нос повесил? Или Катьку пожалел? Дальше говорится, не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой. Потяжели будет бремя нам, товарищ дорогой. Буржуй появляется, который на ветру мерзнет, а при нем пес голодный тоже дрожит от холода и на ветру. Стоит буржуй на перекрестке и воротник упрятал нос, а рядом жмется шерстью жесткой поджавший хвост паршивый пес. Стоит буржуй, как пес голодный, стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пес безродный, стоит за ним, поджавши хвост. Вот об общине. И дальше говорится, и идут без имени святого, то есть отвернувшиеся от Бога. Это реалия. Все 12 вдаль. Ко всему готовы, ничего не жаль. В очи бьется красный флаг, раздается мерный шаг. Вот проснется лютый враг, и вьюга пылит им в очи дни и ночи напролет. Вперед, вперед, рабочий народ, рабочий народ. В последней главке опять раздается. Вдаль идут державным шагом. Они ведь не знают, что они идут державным шагом. Это поэт слышит поступь державного шага, той революции, которую они не понимают. Кто еще там? Выходи! Это ветер с красным флагом разыгрался впереди. Красный флаг – это флаг крови. Это кровь – это неизбежное следствие событий всякого взрыва, всякой революции. Впереди сугроб холодный. Кто в сугробе? На сугроб – это белый. Выходи. Только нищий пес голодный ковыляет впереди. То есть они видят нечто красное, идущее перед ними. Они требуют выходить? Нет. Они видят нечто белое, в чем что-то копошится. Они требуют выходи? Нет. Псом оборачивается. Ну, а пес, который оборачивается, это, извините, гётевский Мефистофель. Еще. Тут реминисценции потрясающие. Начни только вдумываться в смысл блоковских мотивов, и сразу и Евангелие возникает, и Гёте возникает, и Бог знает что. «Отвяжись ты, шелудивый пес, вместо ожидаемого! Я штыком пощекочу! Старый мир, как пес паршивый! Провались, поколочу! Кто там машет красным флагом? Приглядись-ка, эка тьма! Кто там ходит беглым шагом, хоронясь за все дома? Все равно тебя добуду. Лучше сдайся мне живьем. Эй, товарищ, будет худо. Выходи, стрелять начнем. Трах-тах-тах, начали. И только эхо откликается в домах. Только вьюга долгим смехом заливается в снегах. Трах-тах-тах. Трах-тах-тах, так идут державным шагом. Позади голодный пес, впереди с кровавым флагом. И за вьюгой невидим, и от пули невредим, нежной поступью подвьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Гумилев задавал вопрос Блоку. Почему Христос? Зачем привязал Христа? А Блок, это публично было задано. Блок присутствовал. Блок отвечал. Я, говорит, сам бы хотел, чтобы это был не Христос. Но сколько я не всматривался. Нет, Христос должен быть другой. Причем он берет другой с большой буквы. Другой – это сатана. Нет, Христос. Вот какую революцию Блок приветствовал. Какой не было. Какую он слышал. Он приветствовал то, что мировая история взрывается. По его понятиям, она взрывается всегда благодатно. Из нее должно родиться нечто новое, нечто светлое, нечто божественное. Ее-то он и приветствовал. Поэтому я думаю, что понимать примитивно, понимать в тех трактовках, очень беспомощных, которые давались этой поэме в советское время, нельзя. Блока надо читать уже очищенными от всяких шор глазами. надо воспринимать его в его собственной мировоззренческой масштабности. Можно не соглашаться с тем, что Блок правильно понимал движение истории. Но это другой вопрос. Всякий художник понимает по-своему. Он выражает некий идеал. Он его запечатлевает. И Блок запечатлел эту идеальную революцию, которая должна обновлять мир. Мир грязен, мир преступен, мир состоит из людей, которые не понимают, что такое музыка истории. Но она звучит через них, через людей. Вот это он понимал и как поэт сумел, по-моему, прекрасно запечатлеть.
Книга поколений.
Юрий Константинович, вы очень все сейчас здорово, интересно сказали, но не приняли-то поэму люди, которые знали Блока, но не узнали ни его мировоззрение, ни его поэтику, ни его стилистику, ни его идеалы не разделили.
Все правильно, так оно и было. Но это было независимо от поэмы «12». Это было задолго до «12». Блока никогда не понимали. Блока воспринимали как величайшего поэта. И его воспринимали непосредственно. Он был глубочайшим и тончайшим лириком. Это все воспринималось. Он был голосом своего времени, своей эпохи. И это понималось. Но ту цельность мировоззренческую, которую сам Блок ощущал в себе. Но мы-то теперь видим, что эта противоречивость – это не личная противоречивость блоковской натуры или блоковского несложившегося мировоззрения, а это отражение противоречивости самой эпохи. Он болел всеми болезнями своего Серебряного века. Он был отравлен всеми отравами Серебряного века. И он наиболее адекватно, наиболее универсально адекватно их выражал. Он обращался к интеллигенции, и она его, конечно, не понимала, потому что он ее обличал. Обличал в ее ограниченности. Он-то видел, в чем состоит эта ограниченность, по-своему видел. И видел, как от нее надо отказываться. Вот он, как поэт, умел от нее отказаться, поэтому интеллигенция его и не принимала. Так что я думаю, что как раз величие Блока состоит, как поэт, состоит в том, что он не был понят своими современниками. Ну а какой великий поэт бывает понят своими современниками? Никакой никогда. Блок это понимал, это как раз он понимал. Об этом он многократно говорил на примерах всех. И Пушкина, и Достоевского, и Гоголя. Он об этом прямо говорил. Вот. Но мы-то должны все-таки это понимать. Уже пришло время понимать сложность подлинно сложного, понимать цельность того, что было противоречивым. Противоречие ведь потому и есть это единство и борьба противоположностей. Ну так в этом единстве и борьбе противоположностей проявляет себя нечто цельное. Только цельное может распадаться на противоположности. И 100 лет прошло с тех пор. Пора понимать, начинать. Как в начале 20 века начали понимать 18 век, конец 18-го, начало 19 века. Так нам пора начинать понимать конец 19-го, начало 20 века.
Ну и давайте, я думаю, наверное, раз уж пообещали, философия стихотворения «Скифы».
«Скифы». Опять. Я должен сказать и хочу прежде всего обратить внимание наших слушателей на то, что мы привыкли все-таки вкладывать в слова говорящего поэта те значения, которые для нас привычны. а надо вкладывать те значения, которые сам поэт в них вкладывает. То есть надо вчитываться, проникать. Вот скифы – это ведь знаковое название. Это как бы демонстративное название. Это своего рода лозунг. И скифы – это мы. Это мы русские. Это не мы русские, а мы революционная, вздыбившаяся, взметенная Россия тогдашняя. Вот что такое скифы для Блока. Причем он-то эти термины понимает в традициях Владимира Соловьева, понимаете, вот в этих панславистских каких-то традициях. И тогда для него противоречие современного мира – это противоречие между молодой русской евразийской цивилизацией и уже дряхлыми, старыми, стареющими романской цивилизацией и германской цивилизациями. Вот он к ним и обращается здесь. Мы для вас варвары, а вы для нас кто? Мы наступаем, вы за нами должны идти. Вы нас должны принимать такими, какими мы есть, потому что мы для вас есть обновление. И если вы этого не понимаете, вы будете сметены. Но это не наша будет вина. Это вы сами себя обрекаете на это. Вот что он заявляет своими скифами. Поэтому здесь очень важно, что все поэтические мотивы этого текста, они все являются символами, за которыми стоят совершенно четкие значения, и мы должны не свои значения этих слов вкладывать, а мы должны от них освободиться, и чтобы для нас зазвучали блоковские значения этих слов. Вот он говорит: миллионы вас, нас, тьмы и тьмы и тьмы. Это ведь противоположность. Миллионы – это конкретное число. Миллионы – это очень много. Но тьмы – это неопределенно большое множество. А он трижды указал. И тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами. Да, скифы – мы. Да, азиаты – мы. Это с западной точки зрения. С раскосыми и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. Вот блоковская философия истории. Мы, как послушные холопы, держали щит меж двух враждебных рас, монголов и Европы. Опять же, не Блок сочиняет эту концепцию истории России. Монгольское иго. Сейчас много об этом спорят, пишут, точки зрения. Но для Блока же их не существовало. Ну так забудем то, что мы сейчас знаем. Если мы хотим понять поэта, нам надо понимать то, что он видел и понимал. Для него это было несомненно, что Россия разрушенная, в прах, Русь киевская оказалась заслоном для Европы, куда монголов Русь не пустила. И все, больше для него ничего не существовало. Вот он эту историю здесь о ней заявляет. Века, века ваш старый горн ковал и заглушал грома лавины. Горн – это из Вагнера. Это Зигфрид. Горн у Вагнера кует. Для Блока это символ той молодой силы, которая разрушает старое в мире. И дикой сказкой был для вас провал и Лиссабона, и Мессины. Провал Лиссабона – это землетрясение, разрушавшее Лиссабон, португальскую столицу, в 14 и в 18 веке. А Мессина – это начало 20 века, это Сицилия, землетрясение известное. Вы сотни лет глядели на восток, копя и плавя наши перлы. И вы, глумясь, считали только срок, когда наставить пушек жерло. Вот срок настал, крылами бьет беда. Это для нас беда бьет крылами. И каждый день обиды множит, и день придет, не будет и следа от ваших пестумов, быть может. Пестум – город, который был разрушен. О, старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый, как Эдип, пред сфинксом с древней загадкой. Это мы, сфинкс для вас, Запад. Россия – сфинкс. Теперь он сфинкс берет с большой буквы, как существо. Ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, заметьте, опять черная кровь, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью. Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Вы старый мир, мы новый мир. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и губит? Мы любим все, и жар холодных чисел, и дар божественных видений. Нам внятно все, и острый гальский смысл, романский мир цивилизации, и сумрачный германский гений. Мы помним все, парижских улиц ад, и венецианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат, и Кёльн дымные громады. Мы любим плоть, то есть жизнь реальна, и вкус ее, и цвет, и душный, смертный плоти запах. Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах? Привыкли мы, хватая под узцы играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых. Он утрирует все это, потому что он Россию символизирует под молодую цивилизацию, под молодой народ, которому еще предстоит осуществить себя, создать свою культуру. «Придите ж к нам», — это он приглашает. От ужаса войны, а это реальность, война-то еще не кончилась, война идет, и эти ужасы, они для всех ужасы. Придите в мирные объятия, это наши объятия для вас мирные. Пока не поздно, старый меч в ножны, товарищи, мы станем братья. Вот если вы придете к нам, если вы обернетесь к нам, а если нет, нам нечего терять. И нам доступно вероломство. А вероломством отличается как раз этот старый мир. Века, века вас будет проклинать больное позднее потомство. Мы широко по дебрям и лесам перед Европою пригожей расступимся. Мы обернемся к вам своею азиатской рожей. Но сами мы отныне вам не щит. Эта Россия уже вам не щит. Она ни от кого вас защищать больше не будет. Мы сегодня можем понять, от кого Западу стоит защищаться помимо России. Он думает, что Россия – главный враг. Но он прекрасно знает, что враг дремлющий, еще не заявивший себя по-настоящему – это не Россия для Запада. Они об этом говорят, знают. Не сдвинемся, когда свирепый гунн, гунны разрушили в свое время античную Европу, в карманах трупов будет шарить, жечь города и в церковь гнать табун и мясо белых братьев жарить. Это реальность колонизаторской Европы и Америки. И последняя строфа. В последний раз опомнись, старый мир. Вот к чему призывает Плох. На братский пир труда и мира в последний раз на светлый братский пир взывает варварская лира. это же Блок. Варварская лира – это его поэтический голос. Это голос молодой России. России, которая по Блоку подошла к порогу своего духовного обновления.
И с 18 года до августа 21 года, когда умер Блок, он больше не написал
ни одной строки. Нет.
Вы слушали «Петербургский автограф», радиорассказ доктора филологических наук профессора Юрия Константиновича Руденко. На сегодня все. Спасибо всем, кто провел с нами этот час. Передачу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. «Петербургский автограф». До свидания. Всего вам доброго.